Друзья мои, всем прекрасного вечера. 16 апреля 2024 года. Мы с красоткой Олимпией, которая сегодня с волшебным бантиком таким великолепным, подготовили для вас обзор пациентов. Первая пациентка 45 лет. А она приехала с жалобами на то, что у нее увеличивается живот, и ей это не нравится, чувствует прямо какое-то уплотнение. У пациентки есть миома матки. Миома матки была диагностирована достаточно давно, и ей сделали гистерорезектоскопию. То есть срезали узел, который рос в полости матки, и явно этот узел был большего размера, срезали только частично, и, видимо, окончив процедуру, сделали абляцию эндометрии, то есть шариком просто скоагулировали эндометрию, и, в принципе, проблема обильных менструаций у пациентки ушла. Однако стал увеличиваться живот, что вызвало у пациентки волнение, что у нее быстро начали расти узлы. Вот, и с этим матку удалять она не хочет, как бы, и с этим она приехала к нам, и при УЗИ оказалось, что у нее довольно простая ситуация. Вот такие вот два узла, один узел нижний 73 на 60, другой 49 на 46. Вот этот нижний узел, который из дна, он практически полностью занимает полость матки, но при этом при всем нет обильных кровотечений, этот никакого значения не имеет. Но что интересно, что несмотря на абляцию эндометрии, 13 мм эндометрии, то есть он как бы не пострадал в этой ситуации. И здесь, с учетом пожеланий пациентки, что нужно сохранить матку, можно произвести миомэктомию, удалить эти два узла. Наша прекрасная Чернышева Юлия Викторовна это умеет делать, и все. И на этом пациентка останется с хорошей маткой. Ее вопрос о том, будет ли рецидив, но с учетом возраста и того, что с каждым годом, чем ближе женщина к менопаузе, тем меньше вероятность рецидива минимальная, и, скорее всего, не будет. Будет хорошая матка, будет удовлетворенность пациентки, поэтому ей было предложено эта процедура, миомэктомия, лапароскопическая миомэктомия, три дырочки в животе, и так как у пациентки уже есть трое детей, в целом она закончила репродуктивный период, и нужно как-то решать вопрос с контрацепцией, нами было предложено также параллельно с этой операцией произвести рассечение маточных труб, ну, по сути, стерилизацию, да, и это тоже решит вопрос контрацепции. Так что вот две операции в одну и два эффекта. Следующая пациентка 30 лет, она приехала с жалобами на боль внизу живота во второй фазе цикла, частое обострение вагинитов. У пациентки, вот она описывает таким образом картину. Каждый цикл, примерно на 18-20 день после овуляции, по моим ощущениям, начинаются боли внизу живота. Боли сводкообразные, минут на 15-20, терпеть их сложно. Доходит до чувства тошноты и пота, теряется дееспособность, пока не переживешь приступ. Боли возникают ночью, днем во время занятий спортом. Была диагностирована миома матки у пациентки в 2016 году. Предложили только наблюдать. В 2019-м добавили аденомиоз. И вот что интересно, что из лечения пациентки все время назначают дюфастон. При том, что дюфастон противопоказан при миоме и вызывает рост, потому что миома – это прогестерон-зависимая опухоль, а дюфастон – это аналог прогестерона. Вот, и ей, вот как она пишет, вопрос с болями не решен, ничего кроме дюфастона не предлагали. Вот, и, в общем, сейчас стали часто появляться молочницы. При осмотре у пациентки редкое заболевание, это не миома матки, это называется диффузный лейомиоматоз. Вот такая история. Когда в матке бывает множество маленьких миоматозных узлов и несколько, как я их называю, родительских, один крупный. Вот у пациентки есть один вот этот узел 38 мм, один субсерозный на ножке, который слева вызывает у нее иногда болевые ощущения, и множество мелких узлов. Вот это называется диффузный лейомиоматоз. Матка в целом не сильно увеличена, полость матки я неправильно рисовал, он не подходит к полости, полость матки не деформирована. Бывает три вида диффузного лейомиоматоза. Вот это периферический, когда узелки располагаются снаружи и вокруг полости матки пусто, и все хорошо. Центральный, когда наоборот все располагаются вокруг полости матки и деформируют ее, а снаружи все хорошо. И смешанный, когда бывает, ну, практически вся стенка заполнена и всем. Вот при такой картине миомов легко забеременеть и выносить. Мои пациенты с диффузным лейкоцитозом вот при такой картине вынашивали беременность. В результате в третьем триместре беременности, как правило, все эти узелочки погибают, и случается эффект эмболизации. При прогрессировании отсутствия беременности при такой ситуации назначается эмболизация мочных артерий. Она в данной ситуации эффективна. Что касается таких вот необычных ощущений болевых, они, по сути, не соответствуют клинике. То есть такая матка не очень-то должна болеть, как и есть. И плюс появление частых молочниц лишний раз для нас является флагом того, что присутствует стрессовая ситуация. Поэтому я думаю, что здесь элемент синистопатического компонента боли, вот особенно при таком описании, имеет место быть. То есть есть истинное заболевание диффузный лейкоцитоз и усиленная психоэмоциональная боль, которая есть. И поэтому пациентке было предложено в ближайшее время заняться деторождением, но есть некоторые еще осложнения. У пациентки приходит анализ цитологии о том, что у нее все хорошо, но это анализ от 22 года. Параллельно с этим она сейчас, по моей просьбе, сдает ВПЧ перед приемом, и там у нее выявляется 52 тип. Я делаю кольпоскопию с учетом того, что есть ВПЧ, пациентке 30 лет, и по кольпоскопии у меня картина ЦИН-1. И вот в этой ситуации, если планировать беременность, вот с этой картины беременеть не стоит. Поэтому мы договорились так. Сейчас она пересдаст цитологию свежую, сделает, хотя, в принципе, она клинического значения не имеет. Мы просто уточним цитологический диагноз. Дальше я ей посоветовал сделать эксцизию для того, чтобы окончательно решить вопрос, иссечь и получить окончательный диагноз, и плюс в результате этого ВПЧ уйдет. Полгода уйдет на то, чтобы сделать контрольное исследование, за эти полгода разобраться с душевными проблемами, сходить к психотерапевту, посмотреть, почему, где там есть стрессовый фактор, который вызывает и молочницы, и такой выраженный болевой синдром. И через полгода уже планировать беременность, за это время вот эта картина не прогрессирует, и все будет хорошо. То есть вот план такой, сейчас шейка и психотерапия, а дальше беременность. Вот приблизительно так. А следующая пациентка, 33 года, жалобы на раздражительность, дутие живота, запор до менструации, боли во время менструации, кровянистое выделение после менструации, снижение либидо. Все это на протяжении, ну, боли практически всю жизнь, а вот снижения эти все происходят в последнее время. При осмотре никакой патологии не выявлено, есть легкий, очень незначительный аденомиоз, эндометриоз матки, который, конечно, за это все отвечать не будет, ну, то есть картина предменструального синдрома. Картина и плюс снижение либидо. Предменструальный синдром всегда отражает нарушенное психоэмоциональное состояние. То есть не гормоны второй фазы неправильно работают и вызывают такие симптомы, а психоэмоциональное состояние женщины не переносит вот этих колебаний и действия прогестерона, и, по сути, то есть это проблема нарушенного психоэмоционального состояния. Мы, пациентка, долго говорили, но я так и не нашел, какая конкретно причина вызывает все. Очень закрыта она внутри, и, как всегда, последовательно говорит, что никаких проблем нету, идеальная семья, идеальная работа, идеальное состояние. Да, было раньше много работы, но сейчас все стало хорошо, но ничего не проходит. Несмотря на то, что история в работе изменилась. Это очень закрытая история, будет трудно работать в этой ситуации. Возможно, у пациентки развилась незамеченная ей депрессия, которая не дает ей даже вообще заглянуть куда-то туда. Ну, вроде она не против похода к психотерапевту для того, чтобы пройти исследование, как минимум хотя бы сделать тест Бека, который позволит хотя бы заподозрить наличие депрессии. Тогда ее надо полечить, и, возможно, пациентка раскроется и поймет, что же ее так греет, что привело к такой ситуации. Потому что, как я еще раз говорю, внешний фактор изменился, но либидо не вернулось, а боли при половой жизни сохраняются, ПМС прогрессирует. Ну вот, я как бы написал три варианта лечения. Ну, то есть, вот тут вот возможные варианты лечения. Ну, как бы стандартная гинекологическая кока, ну, то есть контрацептивы, выключив вторую фазу, уберем болезненность, кровянистые выделения и ПМС. Йога и психотерапия, ну, то есть пациентка выберет сама на выбор, что ей выбрать. Потом приходила, ну вот люди так заморачиваются со стимуляцией овуляции, вот очередная пациентка с СПКЯ, с классическим СПКЯ, первая стимуляция фемарой, все просто, и вот у нас уже первая овуляция, пациентка рада, и я тоже. 46 лет пациентки следующей, боли внизу живота слева, сухость влагалища, сердцебиение. У пациентки стоит уже вторая мирена подряд, потому что делали ей, срезали часть узла миомы, и чтобы она не росла и не мешала, ей поставили мирену. В целом ее все устраивает, одного яичника нет, потому что он с перекрутом был, его удалили, второй резицировали из-за апоплексии. И вот пациентка переживает, что у нее может начаться менопауза, и что с этим, собственно говоря, делать. Есть, да, маленькая миома, ВМС стоит правильно, есть маленькое кистозное образование в области дна, возможно, это парвариальная киста, левый яичник, но в целом со скудно-фолликулярным аппаратом есть. Мы договорились, то есть, ну, с учетом того, что пациентка жалуется, что у нее боли внизу живота слева постоянные, и ее это беспокоит, сухости нет, ничего. Я предложил пациентке сделать колоноскопию, потому что там кишка проходит, и диагностическую лапароскопию, потому что мы что-то, может быть, пропускаем, то есть непонятно, причин для этих болей нет. На кресле болезненности нет, но она говорит, что периодически довольно сильно болит. Надо исследовать этот левый яичник, поэтому договорились на это. А следующая пациентка 32 года. Здесь история про постоянные вагиниты, то есть молочницы, паквагинозы. А, как всегда, ничего сложного, за исключением того, что, как всегда, прошла через множество гинекологов, лечений, препаратов, назначений. Но проблема всегда в голове. Ну вот, и в очередной раз мы разобрали. И началось, как говорится, за здравие, кончили, ну, в общем, такой историей, в которой выявилось такое количество сложностей, которые определяют ныне состояние и положение пациентки, что, ну, благо, она очень, как бы, здорово вовлеклась в расследование, помогала мне, и мы нарисовали картину того, что происходит. Я очень надеюсь, что то она прислушается к моим рекомендациям, хорошо поработает в терапии, и все у нее это прекратится, потому что ту конструкцию, которую она создала сейчас, она для нее будет сейчас постоянно поддерживать в ней этот стрессовый фактор, который есть. В общем, запутанная история, ну то есть она запутанная, но понятная, и причинно-следственная связь есть. Очень надеюсь, что у нее все получится. Еще раз напоминаю, любая история, в которой начинается с истории бесконечных вагинитов, молочниц и циститов, в ней медицинской истории нет. Я должен лечить эпизоды, но причину всегда запускает фактор. Вот кто-то не может найти, как предыдущая пациентка, там пациентка, которая была раньше, а кто-то очень хорошо рефлексирует, быстро ищет, понимает, и вот здесь, конечно, лечение больше, вероятно, произойдет. А следующая пациентка 38 лет, нарушение цикла, ну как цикла, дело в том, что пациентка использует импланон, это такой вживляемый под кожу, такая трубочка, содержащая в себе гистогенный компонент, это тоже контрацепция. Ну вот, и нужно было определиться с тем, что делать дальше, действие импланона подходит к концу. На фоне него образовалась фолликулярная киста в левом яичнике, обсудили, что можно перейти на мирену, пациентка тоже это устраивает. Нужно снять будет импланон в отношении фолликулярной кисты, пропить нарколут, и после этого во время месячных установить мирену. Ну, я думаю, что там все будет легко и понятно. И пациентка с 25 лет, с бесплодием полтора года, у нее как бы начали обследовать, нашли что-то подозрительное на эндометриоидную кисту небольших размеров, там 21 на 12, тоже непонятно. Киста ли это эндометриоид, но похоже на нее. Стали проверять трубы методом УЗИ, сказали, что одна труба вроде как проходима, а другая непроходимая, что этот метод не очень информативен, сразу скажу. Спермограмма у мужа в порядке. И дальше, с учетом того, я посмотрел, там, ну, никаких признаков спаечного процесса в животе нет. Ну, скорее всего, просто не долили в эту левую трубу, или она была в спазме, поэтому она не дала такой картины. Это эндометриоидная киста очень сомнительная. Наружного генитального эндометриоза вообще нету, аденомиоза тоже. В общем, картина, как я спрашиваю пациентку, говорю, а почему вы думаете, у вас не получается забеременеть? Она говорит, ну, я думаю, что физически со мной все хорошо. Ну, вот тут как бы в голове есть проблемы. И мы с ней разобрали те основные причины, которые есть, и они абсолютно четкие, она их четко понимает. Это и проблема конкуренции с карьерой, работой и рабочими перспективами, которые сейчас формируются, и трудно совместить, и только сейчас все начинается. Очень частая ситуация, когда беременность входит в конфликтную ситуацию с перспективами своих карьерных моментов. Это да, это вот женщины, которые ведут карьерную работу, у них вот возникают такие сложности. И другие проблемы, которые я не буду озвучивать, они личные, и там нужна серьезная работа. Со своей точки зрения, я, опять же таки, много проговорил об этом, объяснил, показал, структурировал, отправил разбираться к людям, которые занимаются центром управления полетами. Со своей стороны объяснил, что никакой спешки нету, на эту кисту там как бы волноваться не надо. через полгода показаться, но пациентки классически, увидев эту картину, просто предложили 3 месяца попробовать, а потом идти на ЭКО. Но проблема в том, что ЭКО не преодолевает психогенный фактор бесплодия. Это потому, что беременность все равно при психогенном факторе бесплодия, она случается, просто она не разрешается. Это разные вещи. Вот такой вот был прием. Всем прекрасного вечера. Пока-пока.